Сегодняшняя наша тема, также посвященная Духу Святому, в принципе, она у нас предпоследняя. Следующее богослужение будет последним, которое будет посвящено именно рассуждению о Духе Святом. Вы хоть помните, сколько мы уже рассуждаем о Духе Святом? С декабря месяца, да, уже 4 месяца практически. Итак, сегодняшняя тема предпоследняя, и это тема о хуле на Духа Святого. Тема, которая, ну, достаточно часто поднимается, тема, которая, на которую с трудом находятся ответы, тема по-своему загадочная, не совсем типичная. И поэтому, в общем-то, когда мы эти темы составляли, мы поняли, что, говоря о Духе Святом, этой темы миновать невозможно. Да, о ней надо как-то говорить, потому что действительно она очень непростая. И вот, собственно, сегодня как раз давайте мы немножко на эту тему и поговорим. Ну, собственно, какой отрывок мы читаем? В общем-то, о хуле на Духа Святого один отрывок только существует, по крайней мере, с прямым смыслом, именно говорящий об этой проблематике. Это 12 глава Евангелия от Матфея. Ну, по сути, основной отрывок, где Иисус напрямую об этом говорит, это 12 глава 31 и 32 стихи, но... Все-таки для того, чтобы понять, почему он это говорит и вот так говорит, и, собственно, что он имеет под этим в виду, наверное, нужно посмотреть на контекст событий, в которых, собственно, вот эти слова и произносятся. Да? То есть Иисус не просто стоит в чистом поле и вдруг ни с того ни с сего говорит, а вот знаете, похулите Духа Святого, и тут вам конец. Да? То есть все-таки эти слова откуда-то они родились. Откуда-то они появились. Это была именно реакция на что-то конкретное, на что-то произошедшее. И вот давайте как раз обратим внимание на контекст событий, да, для того, чтобы, собственно, понять, а с чего вдруг вообще об этом речь зашла. И почему слова прозвучали так категорично, да, даже, в общем-то, страшно где-то. Поэтому, наверное, давайте прочитаем с 22 стиха. И, собственно, тогда вот названный мной отрывок и будет, собственно, логическим завершением данной истории. Итак, с 22 стиха, 12 глава Евангелия от Матфея. «Потом к Иисусу привели одержимого бесами. Он был слепым и глухонемым. Иисус исцелил его, и человек стал говорить и видеть. Люди были вне себя от изумления. Разве он потомок Давида?» – спрашивали они. «Он не изгнал бы бесов без помощи Вельзевула, старшего над бесами», сказали, услышав это, фарисеи. Иисус, зная, о чем они думают, сказал им, «Всякое царство, если его раздирают распри, запустеет, и всякий город или дом, где есть распря, не устоит. И если сатана изгоняет сатану, значит, он в распре сам с собой, разве устоит это его царство? Если я изгоняю бесов силой Вельзевула, то чьей силой изгоняют бесов ваши соплеменники? Поэтому пусть они будут вам судьями. А если я Духом Божьим изгоняю бесов, значит, Царство Бога уже пришло к вам. Разве может кто войти в дом силача и разграбить его имущество, если прежде не свяжет силача? Только тогда он сможет разграбить его дом. Кто не со мной, тот против меня. Кто не собирает со мной, тот расточает». И поэтому я говорю вам, все простятся людям грехи и богохульства, но хула на Духа не простится. Если кто скажет хулу на Сына Человеческого, будет прощен, а кто скажет хулу на Духа Святого, не будет прощен ни в этом мире, ни в будущем. Вот, в принципе, известный отрывок, вызывающий массу споров, еще больше вопросов, и причем вопросов, на которые действительно не просто находить ответ. Просто потому, что многие вещи, которые мы слышим здесь, они прямо противоречат тому, что мы знаем о Боге, о христианстве, о спасении, о взаимоотношении с Богом, да, и так далее. И, собственно, вопросы, масса вопросов, которые рождают, рождает вот этот отрывок, Наверное, условно можно поделить, ну, я, по крайней мере, поделил бы вот на такие две разновидности. Это вопросы богословского характера, вероучительного, и вопросы чисто практического характера. Ну, чаще всего мы задаемся вопросами практическими, да, а что делать, а почему и так далее. Ну, иногда люди рассуждают еще о вопросах так более теоретических, потому что они фундаментальные, то есть вопросы такого богословского характера. Ну, например, вопросы богословского характера какие? А почему Иисус вот так вот разделил? Вот на Иисуса можно, а на Духа Святого, грубо говоря, нельзя. А чем, собственно, в чем у них разница-то получается, да? Почему на Христа можно, и это все сойдет с рук, а на Духа Святого, не дай Бог, и сразу конец? Ведь мы прекрасно знаем, они же равны. Это две ипостаси Троицы. Чем они, собственно, принципиально друг от друга отличаются? И теоретически мы знаем абсолютно ничем. И тогда у нас возникает вопрос, а почему тогда такая разница? Да, это вопрос сугубо богословский. Вот. Ну, вопросы практического характера. Хорошо. А что конкретно надо сделать, чтобы было все? Это просто или легко? Это достаточно одно слово ляпнуть, так, не в попад, да, для того, чтобы все, перед тобой все закрылось сразу же, да, все двери спасения, и даже то, что ты имел, сразу бы потерял. Или это все-таки какой-то процесс определенный, но если это процесс, насколько он длительный, да, сколько мне можно рисковать, скажем так, и когда уже я пройду эту черту невозвращения? Ну, вопрос уже чисто практический, да? Ну и, например, если вдруг я случайно похулю Духа Святого, это сразу все или чуть погодя? Ну, вот, и в принципе, вот нам нужно знать, да, инструкцию к применению к Духу Святому, да, вот чего нельзя делать, на какие кнопки нельзя нажимать, потому что весь агрегат сразу выйдет из строя, да, агрегат, условно называемые нашим спасением, да? Где у него эта точка, кнопка самоуничтожения, да, которая называется хула на Духа Святого. Вот. И, собственно, на эти вопросы трудно ответить. По-разному мы на них отвечаем, в той или иной степени логичности, убедительности и так далее. Не знаю, насколько я сегодня буду убедителен, но, тем не менее, все-таки... Давайте попробуем обратить внимание на несколько моментов, которые, собственно, в этом же тексте и находятся. И вот недаром я прочитал достаточно большой отрывок, потому что действительно трудно рассуждать о хуле на Духа Святого и отвечать на вопросы, которые вот только что я задал, да, и на вопросы, подобные им, да, вытекающие, собственно, из них, если мы не знаем, собственно, а что произошло. Потому что действительно Иисус не просто так эту фразу сказал, не просто так она прозвучала достаточно категорично, а именно это была своеобразная реакция на происходящее. Ну, собственно, давайте начнем с самого начала. Итак, что, собственно, дает нам контекст событий, которые мы прочитали? Итак, Иисус исцеляет человека не просто больного, да, который был слепой, еще и глухонемой. Вот эти признаки, это заболевание, собственно, да, слепота и глухонемота, были вызваны не какими-то физиологическими нарушениями, да, то есть не в этом была причина, а причина была в том, что человек был одержим. Собственно, и вся физиология, это было нечто сопутствующее. Да. Иисус прекрасно в этом разобрался, тут же сделал все, что необходимо, то есть он как бы действительно решил коренную проблему. Он не выписал этому больному лекарств, да, потому что они бесполезны, ведь причина заболевания, собственно, в одержимости находится. Как только уходит одержимость, уходят ее последствия, да, которые выражаются в виде, собственно, болезни определенной. Вот, понятно, что его слова стали реакцией, в свою очередь, на реакцию окружающих людей. Ну, первая половина, большая, видимо, да, она просто не поняла, что случилось. То есть вообще, кто он такой, почему он может это делать, да? Ну, нормальный вопрос обыкновенных зевак, да, а что происходит? Ну и вторая реакция, да, меньшая, видимо, половины, собственно, фарисейской, которая поняла, что происходит, и поэтому соответствующе отреагировала. Она сразу же попыталась подобрать ответ на непонятную ситуацию, на которую они не могли не отреагировать, да, потому что, возможно, даже и народ ждал их реакции, ведь это уважаемые люди, которые, ну, по роду деятельности призваны разбираться в подобных вещах и давать им правильную оценку, да, это плохо или хорошо. Ну, примерно так же, как В наших церквах многие люди приходят к пастору для того, чтобы получить ответ, это можно или это нельзя, да? Это правильно или это хорошо? Ну, когда речь идет особенно не об очевидных вещах, а жизнь подкидывает такие достаточно сложные какие-то варианты, да, в которых надо бы разобраться, а вот самому не достает то ли опыта, то ли решимости, да, то ли еще чего-нибудь. Возможно, люди тоже ожидают этого, этой реакции фарисеев, да? Опытные люди, знающие, грамотные, сведущие в писаниях, авторитетные среди людей. Вот. И, собственно, реакция фарисеев, ну, она такая антихристианская, да? Ну, в данном случае против Иисуса Христа персонально. И то, что Иисус говорит, это, собственно, реакция на их слова, да? На их оценку, на их позицию. И их позиция Иисуса до крайности не устроила. И, собственно, он как раз и произносит слова, которые, ну, в общем-то, в предельном смысле осуждают ту позицию, которую они заняли. Ну, давайте вот разбираться здесь. Почему Иисус так резко реагирует на их позицию? В чем она ошибочна? Ну, давайте так рассуждать, чисто даже по-простому. Что делает Иисус и о чем, собственно, знают люди, ну, включая фарисеев, которые его окружают? Какие чудеса творил Иисус? Ну, вспомните. Исцеление, самые разнообразные. Так, еще что? Превратил воду в вино, да. Еще. Накормил 5000, еще. Море успокоил, то есть над природой, в общем-то, да, свою власть показал. Еще. Воскрешает, да, причем не только Лазаря, там, в общем, несколько случаев можно найти, да, девочку, дочь Иаира, в частности, и так далее. Элементарный вопрос, хоть один колдун на свете может что-то подобное, ну, я понимаю, что они много чего говорят о себе, да, но чисто реальный факт, который действительно все бы увидели и сказали «да». То, что люди склонны верить в чудеса, хотят верить в чудеса, хотят их лицезреть, это одно. Ситуация, да? Вот то, что делает Иисус, причем совершенно очевидно, на публику, что называется, да, не специально, но так требует ситуация, воскрешает не один на один с Лазарем, да, не втихомолку он там поздно вечером, как к гробу пришел, сказал, Лазарь, выходи. Да? То есть это достаточно показательный случай. То есть все это увидели, довольно много свидетелей было. Другим случаем то же самое, да. Были моменты, которые происходили наедине, но многие происходили на виду, и это было очевидно. И Иисус, собственно, вот эту очевидность и ставит в упрек. Есть ли колдун на свете, хоть какой-нибудь, хоть один хотя бы, который может делать что-то подобное? Нет. Поэтому Иисус, собственно, и приводит здесь как бы такой своеобразный аргумент. «Если я изгоняю бесов силой Вельзевула, то чьей силой изгоняют бесы ваши, соплеменники?» Почему, собственно, звучит этот аргумент? А потому что он говорит, если ваши соплеменники, да, то есть те же иудеи, те же учителя, например, закона, да, которые сведущие в подобных вопросах, которые являются духовными практиками, делают подобные вещи, а в иудаизме действительно это было известно, равно как и в раннехристианской церкви, то есть это был уже опыт, скажем так, ну, не привнесенный в народ лишь самим Христом, да, то есть это подобное практиковалось. Иисус говорит, подобные случаи есть, люди, которые имеют нормальные взаимоотношения с Богом, способны на это, потому что действуют не своей силой, а знают, как призвать имя Божье, да? Как воспользоваться помощью Бога, то есть какую позицию надо встать для того, чтобы Бог действовал в жизни человека. Вот, и он говорит, и вы знаете эти чудеса, вы знаете, как люди исцеляются, вы видите признаки этих чудес. У меня все то же самое. Почему вы то принимаете, а это отрицаете? То есть, по сути, в чем упрекает их Иисус? Он упрекает их в абсолютно бессовестном отвержении очевидной истины. Вот это первый момент, на который мы, собственно, натыкаемся. Да? Он один из основополагающих в этой истории. То есть Иисус просто говорит, ну, это же очевидно, это все на виду. Здесь даже не надо долго сидеть и думать, это все видно, это очевидно людям, которые даже не разбираются в каких-то тонкостях. Слишком все понятно, слишком все на поверхности лежит. И поэтому реакция фарисеев, почему вызвала у него такую резкую и быструю реакцию? Да потому что они именно бессовестно отрицают очевидную истину, которую даже не надо доказывать, она просто вот она. Да, то есть вот даже сильно приглядываться не нужно, ты сразу все поймешь и увидишь, если захочешь. И, в принципе, вот смотрите, давайте дальше об этом рассуждать. Интересные слова Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, 8 глава, 44 стих. В свое время, кстати, обращаясь к фарисеям, он скажет: «Ваш отец дьявол, и вы рады исполнить все отцовские прихоти, а он всегда был человекоубийцей, и правда ему чужда, ведь в нем нет правды. Он говорит на родном языке, когда лжет, потому что он лжец и отец лжи». Иисус сразу же дает прекрасную характеристику сатане. Правда ему чужда, ведь в нем нет правды. Итак, Иисус упрекает фарисеев в том, что они отрицают очевидную истину. Отец лжи, носитель, собственно, подобной позиции в отношении истины кто? По словам Христа, понятно кто. А вот теперь давайте дальше. Итак, позиция фарисеев перекликается с тем, как действует сатана в нашей жизни. Да? Это, собственно, он источник подобной позиции противления истине. И вот в подобной ситуации, в которой оказались фарисеи и Иисус, когда на глазах очевидная истина, которую люди, прекрасно разбирающиеся в подобных вещах, отрицают просто потому, что им так хочется. Иисус сразу же как бы делает намек. Кто ваш отец, если вы так поступаете? Кто движет вами сейчас? Кого вы с такой радостью готовы послушать, отрицая все, даже очевидное и бросающееся в глаза? И вот еще один момент сюда же. 16 глава Иоанна, 13 стих. 16 глава Иоанна, 13 стих. «Когда же придет Дух истины...» Понятно, о ком речь идет, да? «Как Он направит вас к полной истине, ведь все то, что Он скажет, будет не от Него. Он лишь скажет вам то, что услышит, Он расскажет вам о грядущем». Кто Дух истины? Дух Святой. Кого отрицают фарисеи в этой своей позиции? Кого они отрицают, причем сознательно, я подчеркиваю этот момент, да, они отрицают очевидную истину, не то, что они не знают, не догадались, не разглядели, да, то, что было от них закрыто, им это было все очевидно. Вот в этом, собственно, состояло их преступление, да, в отрицании очевидной истины, а не истину, которую они могли и не знать. Они ее знали, и на это Иисус и отреагировал. Так? Они отрицают очевидную истину, они отрицают тем самым кого? Духа Святого они отрицают, да, и принимают себе другого хозяина, который ими водит в этот момент. И это все происходит, подчеркиваю, сознательно. Вот он, отягчающий момент, который, собственно, все и порождает. В этом суть того, на что мы сейчас обращаем внимание. Этот момент понятен? Дальше поехали. Ну, собственно, давайте обратим внимание вот на концовочку, да, о которой я сразу же сказал. «И поэтому я говорю вам, все простятся людям грехи и богохульства, но хула на Духа не простится. Если кто скажет хулу на Сына Человеческого, будет прощен, а кто скажет хулу на Духа, не будет прощен ни в этом мире, ни в будущем». Вот дальше давайте разбираться в не совсем понятных моментах. Да? Ну, первый мы с вами увидели, с чего все начинается. С отрицания очевидной истины, отрицания сознательного, которое... И вот подобная позиция, да, когда мы противимся не тому, чего не знаем или недопонимаем, а то, что уже узнали, то, что совершенно на поверхности, то, что в принципе, когда мы это отрицаем, это становится совершенно откровенной ложью. Откровенной, причем для нас, для окружающих. Да? Я уж про духовный мир не говорю. И вот второй момент. Не простится хула. Обратите внимание на один очень интересный момент в этом отрывке, который мы только что прочитали. Обратите внимание на то, что здесь нигде не идет речь о покаянии. Ведь смотрите, мы привыкли рассуждать как? Если я прихожу к Богу и говорю: «Господи, прости», что Бог должен в ответ сделать? Что Бог должен сделать в ответ? Простить. Простить, да? Нигде в Библии нет подобного, когда человек приходит, говорит: «Прости», Бог говорит: «Ну, извини». Да? То ли у меня терпение закончилось, то ли прощения для тебя не нашлось, то ли слишком ты сильно нагрешил, что я уж не знаю, что теперь с тобой делать. Ни одного подобного случая не описано, когда бы человек сказал «прости» и услышал полное молчание, полное игнорирование в свой адрес. Ни одного подобного случая. И обратите внимание, здесь тоже речь о прощении, да, что человек кается, нету. Вот это интересный момент. Потому что действительно, один из вопросов, которые у нас возникают, да, ну хорошо, ладно, я похулил Духа Святого, пришел к Богу и сказал: «Господи, прости, что я это сделал». Неужели Он меня не простит? У нас в голове не укладывается, потому что у нас в голове аксиома. Я прихожу к Богу, говорю: «Прости», Он меня прощает. У Него для меня другого ответа нет. Как я воспользуюсь этим прощением, это уже другой вопрос, да? Я могу воспользоваться прощением, могу частично воспользоваться, изменив свою жизнь в чем-то хотя бы, да? Могу не воспользоваться вообще, то есть просто получить прощение, временное облегчение, все равно жить по-своему, всякое бывает. Но дело в том, что реакция Бога неизменна, и для нас, повторяю, это аксиома. Слова Христа говорят ли об обратном? Говорят ли они о том, что у Бога не будет прощения в определенном случае, если я его попрошу? Не говорят. Потому что, повторяю, речь о прощении не идет. Не простится хула, а не простится хула, когда человек после нее попросил прощения. Вот это важный момент, на него важно обратить внимание. И вот смотрите дальше. Ну, простейший пример. Простейший пример, да? Потому что если мы хотя бы попытаемся предположить, что есть вещи, которые Бог принципиально не прощает, ну, вот для того, чтобы дальше развить эту мысль, да, простейший пример, ну, подобных примеров очень много, и в проповедях звучит, и в литературе есть, да, один из них, один из многочисленных на подобную тематику. Предположим, внук, поссорившись с бабушкой, да, а бабушки, как правило, к внукам всегда по-особенному относится, да? Вот по ссоре, произошла какая-то ссора, конфликт, и маленький внук на бабушку говорит: «Дура». Неприятная ситуация, но бывает. Согласны? Можно ли предположить, просто предположить, вариант, когда после этого между бабушкой и внуком никаких взаимоотношений быть не может? И бабушка больше никогда на внука не посмотрит, не примет, и, поджав губы, всю жизнь будет вести себя, всю оставшуюся жизнь будет вести себя соответствующе. Можно ли хотя бы представить себе такой вариант? Я тоже думаю, что исключено. И обратите внимание, речь идет даже не о человеке и Боге, речь идет о двух людях. Если подобное невозможно между людьми, как подобное может быть во взаимоотношениях человека и Бога? То есть получается, Бог более обидчивый, более принципиальный, более чувствительный, значит, он тогда менее совершенен, чем его творение. Поневоле приходишь к такому выводу. К сожалению, нам легко нарисовать образ подобного Бога, к сожалению, да? Но проблема в том, что он не имеет ничего общего с реальным Богом. Бог никогда себя так не ведет. Вот поэтому еще раз обращаю внимание, речь в этих стихах не идет о прощении. Более того, кстати, на это еще уже точнее обращали внимание даже отцы церкви в первых веках, обращали внимание на такую вещь. В этом стихе не то, что не идет речь о прощении, да, то есть когда человек просит прощения, не получает его от Бога, а речь даже идет, что есть грехи, которые Бог может простить и прощает, даже тогда, когда мы не просим прощения. Обратите внимание. И потому говорю вам, все простятся людям грехи и богохульства. Если кто скажет хулу на Сына Человеческого, будет прощен. Обратите внимание, даже не произносится условие, если ты скажешь хулу на Сына Человеческого, попросишь прощения, Бог тебя простит. Иисус формулирует эту мысль так, что, в принципе, ты можешь даже до конца не осознавать своей вины, а Бог тебя все равно простит. Вот так, безусловно. И Он не будет принципиально ожидать, пока ты, наконец, дозреешь, пока там у тебя мозги на место встанут, пока подрастешь, потом Он тогда тебя простит, а пока помучаешься немножко. Так вопрос не ставится. Бог готов прощать даже тогда, в определенных случаях, когда мы не просим прощения, и такое бывает. Настолько Бог богат прощениями, что для Него вот этой формулы, да, пришел, осознал, попросил прощения, вот тогда я тебя простил, тогда я буду что-то там делать в твоей жизни, да. Для Него даже такой формулы не существует. Она в нашей голове существует. У Него немножко другой подход. Скажите, вы своих детей, внуков и так далее прощали даже тогда, когда у вас не просили прощения? Опять же, речь идет даже о двух людях, что это возможно между людьми, а между человеком и Богом тем более. Потому что Бог совершенно другой, у Него другие подходы, у Него другая любовь, у Него другое отношение, другое приятие, другое понимание. Ведь, как правило, почему мы прощаем? Потому что понимаем, и понимаем больше, чем согрешивший против нас. Поэтому и прощаем, насколько неизмеримо больше Бог должен понимать ситуацию. И, соответственно, насколько больше его прощения и снисхождения, даже тогда, когда вторая сторона не осознает этого. Вот эти вот моменты как раз очень важно замечать, и Иисус обращает на них внимание. То есть, иными словами, мы очень легко приходим к выводу, почему человек не получает прощения после хулы на Духа. Хотя есть грехи, которые прощаются даже без прощения, да? Видимо, одна причина – человек не кается вообще. А это грех такого рода, что простить его без осознания, снять его, да, видимо, невозможно. Но человек не получает прощения, видимо, потому, что абсолютно не раскаивается в этом. То есть, понятно, есть грехи, которые Бог прощает, безусловно, даже без того, чтобы мы попросили прощения. Есть грехи, которые Бог прощает, когда мы каемся, потому что просто требуется осознание, да? Тот случай, когда человек должен прийти к ясному осознанию. И есть, оказывается, грех, в котором человек просто не раскаивается, и поэтому, то есть в силу особенности этого проступка, именно поэтому не способен что-то изменить в своей жизни. То есть Бог не может простить человека, то есть снять с него вину, потому что человек эту вину просто с себя не снимает сам. Видимо, в этом заключается тяжесть-то, собственно, ситуации. Итак, вот интересные вещи всплывают, да, когда начинаешь более пристально обращать внимание на текст. Отрицание очевидной истины, то есть отрицание самого Духа Святого, да, именно самого Духа Святого, не просто какого-то понимания, смысла и так далее, да? Почему не получают прощения? Потому что не осознают всей проблемы. Человек сам не хочет снять эту проблему. Потому что ведь, по сути, очень простой вывод. Кто связывает, собственно, нас с духовным миром и с самим Богом? Кто присутствует на земле и обеспечивает все эти взаимоотношения? Дух Святой. Ключевая ипостась, к которой мы имеем непосредственное отношение. Кто спасает нас непосредственно? Точнее, кто воплощает в нас спасение? Дух. Кто касается сердца, обличая и давая возможность раскаяться, пробуждая совесть? Дух. Кто впоследствии обеспечивает взаимоотношения с Богом и с духовным миром? Дух. Кто наставляет на всякую истину, фактически отказавшись от Духа Святого, не позволяя ему действовать в себе осознанно, повторяю, человек, по сути, лишает себя осознания раскаяния. Он лишает себя вот этого состояния раскаяния. И поэтому, по сути, сам теряет взаимоотношения с Богом. Видимо, об этом речь идет. Ну, еще один момент в конце. Давайте обратим внимание вот еще на что. Опять же, на него обращали внимание в свое время отцы церкви, которые тоже рассуждали над этим отрывком. Они обращали внимание вот на что. Ну, первое, на что обратим внимание, точнее, вспомним. Я сразу же сказал, один из вопросов, который возникает в нас, почему Иисус так странно делит. Вот на Иисуса можно, а на Духа Святого нельзя. Почему вдруг они оказываются такими разными, хотя все, что мы знаем об этих ипостасях, говорит нам о том, что это один и тот же Бог. Это всего лишь две разные ипостаси. То есть, скажем так, в чем их разница? Разница сугубо, извините за технический термин, разница в функционале. Да? Но статус, возможности, природа абсолютно одна и та же. Это один Бог, просто две ипостаси. Почему такая разница? Мысль весьма интересная, вывод интересный из всего этого был сделан. Причем неоднократно как бы на это обращали внимание учителя и отцы церкви. Они сказали так, что когда Иисус говорит, что на Духа Святого не простится, а на Сына Человеческого простится, они сделали такой акцент. Интересно, что Иисус, говоря о себе, говорит как о Сыне Человеческом. Мы знаем, что и сам Иисус в отношении себя, и евангелисты в Евангелиях использовали два основных титула. Сын Божий и Сын Человеческий. В большей степени этим как бы оперировал евангелист Марк, но в принципе подобная картина встречается везде. То есть тем самым они подчеркивали человеческую природу Христа и божественную природу Христа. Здесь Иисус называет себя совершенно конкретно Сын Человеческий. В принципе, как бы обращая внимание и делая акцент на своей человеческом, на своем человеческом естестве. В то же самое время Дух Святой показывает отношение непосредственно к Богу. Именно отношение к Богу, в зависимости от того, насколько я знаю Его. И, видимо, может быть, вот здесь как раз и является еще одна специфика проблемы. Отношение к Иисусу как к человеку, как к наставнику, учителю, помощнику, да, это одно. Но отношение к Богу, к Богу непосредственно, как к Богу. Это другое. Интересный случай, как-то я однажды услышал. У одного, в одной верующей семье заболел ребенок. В принципе, все шло к тому, что мальчик умирает. Отец, будучи верующим, будучи служителем, очень долго молился и постился о том, чтобы Бог все-таки сына исцелил. Он сделал, ну, по крайней мере, все, что мог, все, что знал, то, как он знал это, да, то есть, как верующий человек, он сделал все возможное. И вот однажды, придя на посещение к своему сыну в очередной раз в больницу, он пришел с гостинцами, принес торт, навстречу ему вышел врач и сказал, что мальчик умер. Значит, ну, а больница, госпиталь был христианский, на стене висело распятие, и, значит, отец, верующий человек, берет торт, кидает его в распятие. Является ли это хулой на Духа Святого? Вот в том-то и дело. Наверное, это тонкая грань, очень тонкая. Как разделить мое человеческое, да, вот вообще человеческое, и вот эту вот божественную сердцевину, когда затрагивается самый корень, который нельзя трогать, да, который опасно трогать, его можно порвать, есть такая вероятность. Знаете, наверное, действительно тонкая грань, и мне очень трудно здесь выдать какую-то инструкцию, потому что действительно на вопрос, а что мне конкретно надо сделать и сколько раз для того, чтобы это было полновесной хулой на Духа Святого и отрезало меня от Бога навсегда, у меня нет ответа на этот вопрос. Я не знаю, что конкретно и сколько раз, понятия не имею. Интересно, что Иисус тоже об этом ничего не говорит вообще. Он просто говорит, с этим играть не стоит. Это опасная вещь, которую не надо затрагивать. Есть вещи, которые не стоит унижать произвольно. Да? Плюс, учитывая все то, что он сказал до этого, да? Об осознанном отрицании очевидной истины, о том, что мы доводим себя до состояния, когда не осознаем, что необходимо раскаяться, все, мы лишили себя этой возможности. Знаете, наверное, вот такую банальную, всем известную истину хочу процитировать для того, чтобы немножко пояснить свою позицию вот по этому моменту. Знаете, есть такая мудрость, бытовая, очень всем известная, повторение – мать учения. Давайте задам такой вопрос. А сколько надо повторить, чтобы запомнить? Это такой интересный, своеобразный процесс. Да? Ну, кому сколько? Все зависит от способностей, ситуации и многого другого. Вот это примерно ответ на вопрос, сколько нужно похулить Духа Святого, да, для того, чтобы вышел нормальный результат, о котором Иисус предупреждает. Наверное, это тоже процесс. И тоже зависит и от человека, и от ситуации. Я думаю, если человек в подобной ситуации, как вот этот отец, потерявший мальчика, да, это одна ситуация. Другое дело, когда у тебя все хорошо в общем и целом, да, и ты просто отказываешься от Бога, ну, просто тебе так захотелось. Ну, вот как фарисеи. Они не были в какой-то сложной ситуации. Они просто слишком сильно волновались за свой собственный статус. Очень хотели быть теми, кем они не являются. По сути, Иисус упрекнул, точнее не упрекнул, он их конкретно обличил в гордости. Вы не хотите принять очевидное просто потому, что эта очевидная истина вам неудобна. Только поэтому. Это гордость на самом деле. Да? Я хочу по-другому, я хочу так, как я хочу. И все. И это на самом деле и есть вот та самая причина, почему я не хочу. Потому что я хочу по-другому. Да? И ничего больше не существует. Вот. И Иисус на это обращает внимание. И понятно, это совершенно другая ситуация. И в этой ситуации его реакция вот эта как раз очень объяснима и очень понятна. Поэтому, к сожалению, я не могу дать инструкции. Да? Может, к счастью, может, к сожалению. Я не знаю. Иисус ее не дает. Он просто предупреждает. Он говорит о том, что эта возможность существует. И если он не предупреждает конкретно, это значит, у нас всегда есть достаточное количество выборов, когда мы можем сделать выбор правильный и выбор неправильный. Достаточное расстояние, идя которое, да, уже может быть в неправильном направлении, но тем не менее достаточное расстояние для того, чтобы все-таки раз за разом осознавать свою неправоту и осознавать то, что я иду в неправильном направлении, в опасном направлении. Я думаю, вот этот вот своеобразный буфер, вот эта страховка, которую Бог нам выдает для того, чтобы вот это не произошло внезапно, я думаю, эта страховка достаточно хорошая. Поскольку Иисус предупреждает о такой возможности, да, но ничего конкретного не говорит. Это явно свидетельствует о том, что возможность существует, но в то же самое время возможность избежать этого практически всегда есть. Если я целенаправленно не иду к своей погибели, вот просто уже отказавшись от всего. То есть Иисус называет очень конкретные вещи, да. Вещи, о которых вот мы сказали, отрицание очевидной истины, да, сознательное отрицание и раскаяние, когда я просто не хочу раскаиваться. Понятно, что в раскаянии есть разные стадии, да, есть стадия сожаления, есть, собственно, стадия раскаяния, есть стадия сокрушения, когда все, я открыт перед Богом полностью и говорю, Господи, делай, что хочешь, как Иаков, который был готов на все, что угодно, даже то, что ему ногу сломали, да, то есть вот подобное состояние, Господи, делай, что хочешь, только бы ты это делал. Вот эти вот две вещи, о которых мы, наверное, должны помнить, то, что Бог говорит, и то, что я знаю точно, я всегда должен очень аккуратно относиться к этим откровениям, очень аккуратно. Я всегда должен отдавать себе отчет, не гордость ли все-таки во мне говорит. Я всегда должен обращать внимание, готов ли я признать свою вину, если вдруг эта вина вскроется, если вдруг я увижу хотя бы малейшую, да, готов ли я уже идти путем раскаяния. Вот, наверное, вот эти вещи в совокупности, они как раз и говорят о том, что Бог многое сделал. Он предупредил нас об этой возможности и в то же время очень много сделал для нас, для того, чтобы эта возможность никогда не исполнилась в нашей жизни. Вот, в принципе, такие рассуждения о хуле на Духа Святого. Слава Богу, что, на мой взгляд, это непросто сделать. Это возможно, но это непросто. Но возможность существует, поэтому предупреждения о бодрствовании, они навсегда остаются для нас актуальными. Невозможно идти путем Божьим автоматически, просто не замечая, как я иду за Богом. Это невозможно. Духовный путь христианина всегда сознательный. Он всегда требует посвящения. Он всегда требует видения цели впереди. Поэтому дай нам Бог идти по этому пути. Если мы будем это делать, то есть выполнять совершенно очевидные данные нам инструкции, действительно быть чувствительными к ожиданиям, которые имеет в отношении нас Господь, я абсолютно уверен, этого с нами никогда не случится. И слава Ему за это.